Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. Обычно программа «Вопросы неофита» на радио «Вера», которая выходит каждую неделю в одно и то же время по понедельникам, это довольно светлая программа, где два хороших человека собираются и говорят о хороших вещах. Сегодня все будет иначе. Сегодня хоть и собрались, но один как минимум очень хороший, второй, который только учится быть хорошим, но говорить мы будем сегодня о вещах мрачных, о персонажах отрицательных. Мы будем сегодня говорить о черном, о негативе, а иначе я не могу охарактеризовать тему нашей сегодняшней программы «Бесы в жизни христианина». Добрый вечер, друзья! Сегодня у нас в гостях иеромонах Никандр Пилишин, настоятель храма священномученика Власия в Старой Конюшенной Слободе. Добрый вечер, отец Никандр.
Добрый вечер.
Вы бесов встречали?
Встречал.
Расскажите.
А я рассказывал про эту встречу, когда мы с вами записывали выпуск про ангелов. Так получилось, что мы этот выпуск закончили рассказом...
Про бесов.
Про бесов, да. Это такая была некая логическая цепочка к нашему сегодняшнему выпуску. Поэтому, безусловно, бесы — это реальность, и я очень, рад, что в том образе, как мы сейчас живем, от нас скрыт этот мир. Что мы его не видим постоянно, хотя он постоянно окружает нас.
Вы знаете, что меня смущает во всей этой истории, вот как неофита? Мы как-то привыкли думать, что это две равносильные противоборствующие стороны. Бог с одной стороны и дьявол с другой.
Это ошибка.
Ангелы с одной стороны, бесы с другой. Между ними человек, который ты либо сюда, либо сюда.
И сердце человека — поле битвы, да?
Да, и сердце человека — поле битвы. Но подождите, разве я вот так вот задуматься, если все это творение Божье, и все это поле творения Божье, и этот сатана, Люцифер, дьявол, это тоже творение Божье? Нет никого, кто был бы равен по силе Богу.
Так это вы правы совершенно. На самом деле, я готовясь к нашей встрече сегодня, понял о том, что в мире, в православном, существует два очень больших заблуждения, которые настолько засели в сознание человека, что очень сложно оттуда его достать. Первое заблуждение — это то, о котором вы озвучили. Некий такой дуализм, да, два начала в мире существующих, добро и зло.
Конечно.
Да,
конечно.
Как явление, да, что существует, безусловно, добро и зло, и в жизни каждого человека, это все могут подтвердить, есть это. Но о том, что это два равносильных начала, или о том, что дьявол там борется против Бога, это невозможно. Но в силу того, что дьявол, будучи самым светлым ангелом до своего падения, был создан Богом. Поэтому как может творение по своей силе быть равно Творцу? Поэтому, конечно, это логическая ошибка, которая почему-то укоренилась в нас и которая влечет за собой вторую ошибку, что люди начинают очень сильно бояться бесов. Не совсем понимаю, почему, но такой какой-то страх, то ли навеянный детскими рассказами, то ли какими-то художественными произведениями, то ли каким-то опытом неверным, который передается из поколения в поколение. Но люди почему-то боятся бесов и говорят о том, что, бесы нападают сильнее на того человека, который старается жить по заповедям. Это абсолютная ошибка.
Вы знаете, дорогой отец Никандр, я поделюсь с вами немножко другими наблюдениями. Проблема-то не в том, что люди боятся или не боятся бесов.
Чем?
Гораздо более страшная проблема, что люди не верят в бесов. Я взрослый мужик, в большом городе живу. У меня машина, ипотека, жена, собака. Я головой понимаю, что если есть ангелы, значит, и бесы тоже вертятся где-то рядом, да? Вот головой-то понимаю. А так, на самом деле, считаю, что это, такие, знаете, сказки.
На чем основано такое представление?
На том, что есть я и есть Бог, есть Христос. И все, что становится преградой между мной и Христом, это мои косяки. Это я дурака свалял. Если я совершаю что-то, или мне в голову приходит какой-нибудь такой, помысл, о котором даже на исповеди сказать стыдно, Это не бесы, это я.
Согласен.
А при чем здесь бесы-то? Ну, это при чем? Мне кажется, что бесами называют, вот честно, бесами называют, как мне кажется...
Людей, укоренившихся во зле?
Да меня же. Меня же. Но я иногда превращаюсь в беса, начинаю беситься, начинаю вести себя как бешеный.
Так вот эти слова, вот на самом деле вы же правильно говорите, беситься и бешеный, это же однокоренные слова, да, и происходит
конечно,
слово
конечно,
бес.
Конечно,
да.
Конечно.
То есть, если эти слова существуют, значит, существует тот оригинал, от которого они произошли, да, от которого стали производными. То есть бес все-таки точно есть, потому что от него произошли некоторые слова, как вы сказали, беситься, бешеный и бесовское, и все остальное. Поэтому, вы знаете, есть такое замечательное выражение о том, что гора религиозного опыта, который есть в нашей церкви, намного больше и полностью покрывает небольшой холмик религиозного скептицизма. Поэтому стоит просто почитать жизнеописание большого количества подвижников христианских, которые явно четко описывают свои столкновения с этой силой. И, ну и в Евангелии прямо говорится о них. Мы же видим в Евангелии, да, как...
бесы, вселившиеся в свиней.
Ну, например, вот этих вот. Да. Мы видим людей, беснующихся на Луну, да, вот, и, например, вот вы спросили в начале передачи, я вспоминаю свой опыт воцерковления, и я неоднократно видел в монастырях людей, совершенно благообразных девушек, которые стояли на службе, и вдруг ни с того ни с сего начинали, например, гавкать или завывать, или очень громко рычать и произносить хульные слова. Поэтому, как бы, это реальность, которая есть, если вы с ней не сталкивались, ну, прекрасно. Это замечательно.
А вы не допускаете, что вот такое неадекватное поведение человека имеет медицинские какие-то объяснения? Есть заболевание в одном из... Не буду называть, чтобы не гневить моего любимого продюсера программы «Светлый вечер» на Радио Вера. Но есть в одном сериале сцена, где как раз мама приводит сына к замечательному батюшке, прозорливому, очень хорошему, приводит сын, говорит, вот, в него бес вселился, он говорит, говорит, а потом вдруг как начинает сквернословить. Я не помню, какой медицинский диагноз он поставил этому парню, но это был реально медицинский диагноз, когда мозг человека вот так перещелкивает, и он начинает неконтролируемо там материться или сквернословить, или вести себя как-то неадекватно, не его вина в этом, это какие-то нарушения в мозгу, и... Ну, человек себя так ведет.
Ну, Александр, есть же два термина. Есть дух и есть душа. Есть душевное расстройство, есть духовное расстройство. Поэтому душевное расстройство лечится в психиатрических больницах и психотерапевтами. А духовное расстройство лечится таинствами и силой Божьей благодати. Поэтому существует огромное количество случаев, когда, допустим, не разобравшись, и человека с духовным расстройством поместили в психиатрическую больницу, его очень много лет лечат и ничего не помогает, и приходит время от времени священник, который причащает некоторое количество желающих людей, и этому человеку становится легче после причастия. Но просто этот опыт игнорируется, и врачи не всегда могут признать ошибку, что по ошибке, что по своей, как бы, ошибочному мнению и диагнозу этого человека упекли в эту больницу, хотя у него на самом деле расстройство, которое имеет духовный характер. Поэтому, ну, это все имеет место быть. И ошибки медицинские, и ошибки священника, и ошибки родителей в определении состояния их детей, и люди сами себя могут ошибочно определять. Но для этого есть некий критически большой опыт медицины, опыт церкви, сознание церкви, которое помогает правильно понять, что с человеком происходит. Но когда, понимаете... А ведь если с человеком, который бесноватый, с ним немножко поговорить, то, как правило, в большинстве случаев можно легко найти причину, по которой бес вселился в этого человека. Редко бывает, что люди повторяют опыт праведного Иова, когда Господь ради славы своей попустил дьяволу войти в этого человека. В большинстве своем это мы сами являемся причиной того, что бес входит в нас.
Угу. А вы можете поставить диагноз?
Я нет.
Кто может?
Врач, у меня есть...
Нет, нет, я имею в виду не про душевные заболевания, не про психические расстройства. Я имею в виду вот проявление бесовского.
Слушай, ну есть довольно более опытные, чем я, духовные пастыри, которые служат несколько десятков лет, и которые имеют большой опыт общения с такими людьми. И, как правило, я стараюсь, чтобы эти люди съездили к этим отцам и с ними поговорили. И это должно быть такое некое мнение нескольких отцов, которые бы пообщались и поняли, что за состояние с этим человеком происходит. Если человек сам мучается от бесовского наваждения, то он будет всячески искать и стараться выйти из этого состояния. Он не будет этого бояться. Это настолько мучительно, что человек готов пойти на все, лишь бы избавиться от этого состояния.
В Московской духовной академии есть факультет экзорцизма?
Нет.
Почему?
Нет, но вообще на самом деле экзорцизм как явление, это же западное явление, да, оно просто пришло к нам в свое время в русскую церковь, и на сегодняшний день у нас есть документ межсоборного присутствия об экзорцизме, который выражает очень особую такую опасность тем, что не всякий священник может этим заниматься, и должно быть благословение епископа на занятие это. И сейчас найти в России священников, которые официально имеют благословение, занимаются этим, ну, довольно сложно. Вот в Лавре был отец Герман, который почил, и, обучаясь в Лавре, мы видели, как женщину, хрупкую женщину, прикованную цепями к железной кровати, приносили к нему, и она выходила своими ногами потом от него. Это мы видели своими глазами точно.
Угу. Но этому не учат. Это не дар учат. Какой-то.
Есть же определенное последование, да, которое совершается, но вопрос не в даре, вопрос в жизни этого человека, который собирается проводить эти обряды. Довольно часто я тоже слышал эти рассказы от священников, которые пытались самовольно это делать, и бесы нападали на этого священника.
Это такой, получается, священнический, простите меня за вольность, угу, в формулировках, священнический спецназ?
Ну, можно и так сказать, да. Это те люди, которые имеют особое устроение души, и которые, имея такую, знаете, как сказать, простоту своего сердца и крепкую веру в то, что они не боятся этого.
На одном из маркетплейсов, причем не российских даже, а вот западных, увидел в продаже чемоданчик «Дорожный экзорцист». Ужасно красивая штука, там такой сундучок, в нем несколько распятий, а бутылочки, значит, с водой.
Кол, наверное.
Несколько кольев, да. И пистолеты, заряженные серебром, по-моему, вот так. Да. Ну, хорошая штука, на самом деле.
Ну, я не знаю, это чуждо для нашей культуры, поэтому мы
нет, культура культурой, но это же для борьбы с бесами.
Ну, возможно, в западном обряде и что-то из этого применяется. Я не знаю, с этим не сталкивался никогда.
А что применяется у нас?
Только молитва.
Только молитва.
И определенный чин, да. Да, чин. Ну, конечно, никто не мешает этому человеку, который имеет беснование, самому как бы каяться в собственных грехах, которые, по его мнению, могли бы привести к такому состоянию. Приступать к таинствам, и я видел, что таинство облегчает душу этих людей.
Угу.
Это свидетельство тех людей, с которыми я лично был знаком и общался.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Настоятель храма священно-мученика Власия в Старой Конюшенной Слободе, замечательный священник, который видел своими глазами бесов, и иеромонах Никандр Пилишин сегодня отвечает на вопросы неофита. Я неофит Александр Ананьев, я бесов не видел. И, собственно, этим вызваны все мои вопросы. Врага надо знать в лицо. Да? Или не видел, и Бог с ним, и лучше бы тебе их не видеть?
Ну, смотрите, в Писании четко сказано, да, что наша борьба не против плоти и крови, но против сил, но против злобы силы поднебесной. Поэтому о том, что злоба силы поднебесной однозначно есть. Мы однозначно знаем, допустим, выражение Антония Великого преподобного, который говорит о том, что человек, который живет по заповедям, он соединяется с Духом Святым. А тот человек, который противоборствует заповедям, тот подвергается мучительству демонов или как-то подвергается общению с духами-мучителями. И это не просто даже бес, а тот бес, который начинает мучить этого человека.
Давайте разберемся. Давайте. В терминологии. Все, пришла пора расставить все. Давайте. Точки над «и». Бес, демон, черт. Одно и то же? Или мы называем разные создания?
Это же из серии, например, там, Варвара и Ксения. Это одно и то же имя на разных языках, означает чужестранка, да, Ксения и Варвара. Поэтому здесь Зоя и Ева, то же самое, но на разных языках. Демонос — это греческое слово, бес — это славянское слово. А что вы еще, черт сказали?
Черт.
А черт тоже, я думаю, такое славянское происхождение имеет. Это все синонимы, попыткой выразиться, выразить человеческий опыт, пытается выразить то, что он пережил, то, что он увидел. Да?
Но есть же при
демон
этом
это дух.
Четкая иерархия ангельских чинов.
Мы не знаем об иерархии демонских чинов, но можно предположить лишь о том, что она есть, и по тому, что...
Нет никакого учения о верховном демоне, о подчиненных демонах, о мелких демонах и бесенятах.
Да, просто можно привести логическое, как бы сказать, такое умозаключение, что если у ангелов есть иерархия, то поскольку природа ангельская и демонская, она одинаковая...
Мы опять приходим к тому, что это отражение как бы светлой стороны, столь же сильное.
Столь же сильное, конечно.
Столь же сильное? Мы этим самым не утверждаем,
смотрите,
что дьявол столь же силен, как Бог.
Ну, дьявол, мы уже об этом с вами сказали.
Ну, да, конечно.
Значит, это творение, да, поэтому он не может быть силен, как Бог. Однозначно мы знаем только лишь одно, и в этом мы можем не ошибиться никогда. Исаак Сирин подобно говорит о том, что если не будет благой и промыслительной воли Божией, то ни один дьявол, ни один бес или бесовская сила не имеет возможности навредить ни одному человеку. Это, знаете, такой образ есть прекрасный, когда ты идешь, допустим, по деревне, по деревенской улице, и за забором сидят собаки, которые, видя человека, начинают гавкать, но они на цепи или за забором, и ты их видишь, они тебя видят, они на тебя гавкают, но укусить тебя никак не могут, потому что их сдерживают. Так и здесь, если Господь сдерживает дьявола, то и бесов в том числе, да, то, конечно же, они никоим образом не могут навредить человеку, никоим образом.
А
если только
чего?
Человек сам не протянет руку.
Отец Никандр, вот чего я не могу понять. У Бога же ничего не бывает просто так.
Конечно.
Ничто и никто не создан, ну, просто случайно так вышло, и мы ничего с этим не можем поделать. Не бывает такого. Так для чего ж нужны эти бесы? Без них было бы проще.
Слушайте, ну для чего они нужны? Они же были сотворены до создания человека. Ангельские силы были сотворены до создания человека. И то, что часть ангелов была увлечена за собой Деницей и из светлых ангелов превратилась в падших ангелов, ну да. Ну что делать? И поэтому, поскольку мы знаем такое тоже классическое выражение о том, что дьявол — это как бы завистник человеческой природы и всегда завидовал человеку, потому что человек создан по образу и подобию Бога и имеет способность уподобляться Богу, да? То дьявол, конечно же, он все время завидовал человеку и завидует до сих пор и пытается против него что-нибудь пакостить деять. Поскольку он против Бога ничего не может сделать, да, а против того, кто носит образ Бога, может сделать. Но лишь только тогда, когда Господь попускает, либо человек сам стремится к этому, совершая те или иные действия.
Всем, чем можно было напакостить, дьявол уже напакостил.
Да, конечно, но он напакостил еще до рождения вас. А когда вы родились, то, конечно, вы становитесь для него объектом интереса.
Зачем?
Ну как зачем? Ну потому что, вы понимаете, у злобы нету рациональной оценки. Зачем? Потому что само по себе злоба, когда человек делает зло, он не может объяснить, зачем он это делает. Ему просто хочется сделать зло, выместить зло, отомстить, обидеть. И ему от этого становится легче, как кажется ему. Поэтому, когда бес делает зло, здесь не надо искать причину, зачем или почему, да? Потому что он тем самым хочет осквернить образ Бога, который носит в себе каждый человек. И если, допустим, мы видим, как поступает, например, как вся эта история действует, да? Как взаимодействие происходит беса и человека. Когда бес ведь очень опытный, они были созданы огромное количество тысячелетия назад, больше, чем мы с вами, и имеют огромный опыт, и не имеют необходимости спать и есть, в силу восполнять, нет в этом нужды. И когда они видят, что у человека есть некие греховные склонности, то они не начинают в нем раздражать другие склонности, они просто потворствуют этому греху. Ну, кто-нибудь, например, ворует, они начинают подбивать и помогать воровать этому человеку, чтобы человек укоренялся в этом зле. Неважно, что это — воровство, пьянство, блуд, зависть, гнев, любой можно набор взять. Они видят слабую сторону и видят, что человек начинает идти по этому пути, они помогают ему идти. Тут, знаете, как святые отцы учат, как, например, нужно бороться с бесом, да, о том, что нужно научиться рассматривать и видеть вот эти дьявольские прилоги на самом первом этапе, как только дьявол начинает бес. Ну, дьявол, бес, будем усредненно говорить, начинает человеку предлагать что-либо, сотворить или подумать, или что-нибудь сделать. Как только поступает предложение, на этом уровне сразу нужно отказаться. Не вступать в собеседование. Как только вступил, то все.
«И произошла на небе великая война. Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них, но не устояли, и не нашлось уже на них, для них места на небе. И низвержен был великий дракон, древний змий, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним».
Угу.
Та самая война,
угу,
в результате которой появился
сатана.
Или Люцифер, или дьявол. Это, да, тоже синонимы?
Люцифер — это же латинское слово. Феро — это глагол «нести», а Люци — это свет, несущий свет. То есть он же был Деницей, же был, да? Mm-hmm. Яркая звезда, да? Mm-hmm. Вот Люцифер — это тот, кто изначально несущий свет. Но, к сожалению, верите, он пал и стал уже несущим тьму, а не свет.
Что мне не нравится во всей этой истории? Вернее, не нравится, а я не могу понять.
Mm-hmm.
Есть рай,
угу,
и противоположность раю.
Ад.
Вот прям четко противоположность. Ад.
Да. Среднего нет.
Среднего нет.
Нет.
Есть ангелы.
Так. Есть бесы.
И противоположность ангелам. Да. Бесы, которые, собственно,
да,
в аду.
И по-славянски пишется одинаково. Только ангел из титла, и поэтому считается ангел. А если бес, то будет аггел читаться.
Да. Ого, я вот этого не знал.
Да.
А почему же тогда мы называем это бес, хотя...
Ну, потому что слова «бес» нету, как бы сказать, так принято, поскольку они имеют одну природу, ангелы и бесы, поэтому они тоже ангелы, но чтобы их не уподоблять светлым ангелам, их лишили титула и называют их агелы, а не ангелы.
Ну, то есть, получается, мы опять упираемся в равносилие одних, да, и других.
Ну, почему равносильные? А если два человека стоят против друг друга, противоборствуют, не значит, что они равносильные. Не всякие две силы имеют равную силу. Не всякие два человека, не всякие два явления имеют равную силу. Мы можем поставить любые два предмета, они будут разные по своей силе. Нет, безусловно, мы знаем лишь только одно, что всякое творение, которое было произведено Богом, оно все зависит от Бога. Дьявол ли это был, бес, ангел, человек, животное, все находится в промыслительном благом внимании от Господа.
И в равновесии?
И в равновесии.
Получается, они тоже нужны Богу?
Да. Все, что сотворено Богом, не может исчезнуть.
Содом и Гоморр.
Ну что Содом и Гоморр? Содом и Гоморр — это духовное исчезли. Явление.
Ну, понятно,
а ангелы, да, а мы же говорим, а ангелы,
тоже духовные.
Ангелы и бесы, они духовные, но поскольку они были сотворены, то они имеют некую телесность. Поэтому они имеют свое бытие и свою сущность, и она не может исчезнуть, она и существует уже. Мы принимаем ее по факту. Или у них есть свой удел, где они живут. Да, и, очевидно, там им комфортно, потому что присутствие Бога не очень им приятно и обжигает их. Это же из той же серии, когда люди стремятся после смерти жить в раю. Ну, в принципе, спросить у среднего верующего человека, желает ли он жить в раю или в аду, конечно, он скажет, что в раю. Но он не представляет себе, что значит жить в раю.
Но он очень хорошо представляет себе, что такое ад. Я вам даже объясню. Там, значит, смотрите, есть много комнат. В каждой комнате огромная сковородка с шипящим маслом.
Оливковым?
Нет, скорее вот в дешевом растительном. Из недорогого супермаркета рядом с домом. И там черти жарят грешников вечно. Причем для тех, кто по праздникам в WhatsApp отправляет вот эти вот картинки. Для них отдельная комната с
одинаковой.
И отдельно для тех, кто поправляет, значит, тех, кто неправильно ставит ударение. Для них тоже отдельно есть комната.
Бедный корректор, вы сейчас всю профессию...
Не, ну есть такие люди, которые говорят, не звонишь, а звонишь, там вот они ходят, всех поправляют. Для них отдельная сковородка там в аду. Ну, вы понимаете, да?
Александр, давайте вот надо нам... Вообще, на самом деле, очень четко сказать о том, что помимо того, что Бог ограничивает бесов, и он имеет промысел о них, о бесах, да?
Подождите, то есть задача, которую Бог ставит перед бесами?
Вопрос не в этом, а как задача. Мы и в Писании-то видим, что они могут обращаться к Богу с различными просьбами, он может их исполнять, эти просьбы.
Бесы.
Ну, конечно.
Ну, Богу, как, например, с просьбами.
Ну, как, например, войти в стадо свиное. Они же попросили, и он разрешил им. Они не могли сами войти в него, в это стадо. Попросили Бога, Бог им разрешил.
Господь не попросил, он их просто вселил, не спрашивая.
А нет, в Писании такого нет. В Писании есть что они обратились к Богу, он им дал. Угу. Мы видим в книге Иова, которая считается самой древней книгой Ветхого Завета, где приходит дьявол и прямо говорит: «Разреши мне искушать Иова». И Бог говорит: «Пожалуйста, искушай». Потому что он хотел сам показать неверность Иова по отношению к Богу. Поэтому бес тоже приходит к Богу и спрашивает в своих желаниях искусить того или иного человека.
Потрясающе, мне это в голову даже не приходило.
А как
что вот там есть такие отношения? Нет, ну я, конечно же, читал все это, но вот знаете, есть такие факты, которые тебе 10 раз уже сказали, ты их слышал, говоришь, да, я слышал, а потом на 11 раз приходит отец Никандр, говорит тебе это, и ты говоришь, да ладно, что, правда, что ли?
Ну,
да,
правда. Ну,
да,
правда.
Удивительно.
А еще знаете, какой момент есть? Еще есть момент, что человек добровольно приглашает беса в свою жизнь.
Ну, это вы о браке?
Нет, я не о браке. Это я говорю о человеческих страстях, вольных грехах. Здесь, знаете, когда человек вольно согрешает, например, вы понимаете, что такое вольный грех? Вольный и невольный грех.
У меня есть какое-то представление, но делиться им смысла нет. Расскажите, как обстоит дело на самом деле.
Ну, например, вольный грех – это тот грех, который ты можешь сделать и можешь не сделать.
Ну, все грехи вольные.
Нет. Есть те грехи, к которым мы имеем уже склонность. Никак не можешь, например, там, сели за стол, и ты не можешь не держаться, чтобы наесться так, чтобы уж потом еле встать из-за него. Есть, допустим, у человека есть некие сложились уже страсти, например, да, он может их унаследовать, может их приобрести, разные страстные наклонности. И человек всю жизнь борется с этой наклонностью, с переменным успехом. А есть и грехи, которые он, например, новые встречается в своей жизни, и он волен сказать, не сказать, сделать, не сделать, украсть, не украсть, выпить, не выпить. Много разных грехов. И когда человек понимает, что он может, в принципе, сделать так и так, и выбирает добровольно все-таки сделать грех, вот это самое состояние добровольности выбора греха, это и есть приглашение дьявола в свою жизнь. Это об этом говорят святые отцы, что когда человек выбирает грех добровольно и совершает его, то тем самым он приглашает беса войти в свою жизнь и с ним вместе начать жить.
А это некрасивый художественный образ. Просто есть я и есть моя связь с Богом. И что я могу сделать? Я могу либо укрепить ее.
Да, либо разрушить ее.
Либо разрушить ее. Но это не значит, что я буду приглашать беса в свою жизнь.
Что такое?
Я просто знаю, что если я вот сейчас там предамся какому-то греху, о котором я так вот вмиг подумал, и подумал, как было бы здорово там, съесть эклер, который лежит в холодильнике.
Да, в среду.
Он такой соблазнительный, я его сейчас съем.
Да.
Вот, и съел.
Да.
Но это же не значит, что я беса приглашаю. Это значит, что я вот сейчас разрушил какую-то очень важную связь между собой и Богом.
Это так кажется. А за эклером начинают тянуться все остальные моменты. Это же, знаете, как есть такой принцип, которым ребенок изучает мир, называется «расширяя границы». Он съел сначала эклер – ничего. Потом попробовал что-то другое – ничего. И начинает потихонечку расширять границы греха. И так можно дойти до очень больших грехов. Когда начинает уже... Когда человек, так вы очень правильно сказали, разрушает связь с Богом, то есть он добровольно выбирает не светлую сторону заповедей, а темную сторону греха, потому что он сладкий грех. Он приятный, он понятный, он легкий, он сладостный. И, конечно, человек, выбирая его, он делает себя как бы он уязвимым. То есть он пытается уйти от Бога. Он говорит, нет, я пока сейчас не хочу. И тем самым он раскрывает себя для тех самых сил, которые только и ждут, чтобы накинуться на человека. Пожалуйста.
Ну, мне очень нравится образ, я не помню, где я его услышал, хотя не исключено, что сам придумал. И вот сейчас дарю вам. Человек висит на 13 нитях, допустим, так, да, над пропастью. Порви одну ниточку, и оставшиеся 12...
будут более напряжены.
Будут более напряжены и с большей вероятностью порвутся. Да. Порви еще одну, и ты можешь просто сорваться. Хотя, казалось бы, одна ниточка, один эклер, но, да, в общем, там ничего сложного.
Но это правда. Здесь же вопрос, конечно, не в эклере, а вопрос в выборе. Ну, эклер — это же как, ну, это же некий образ, да? А вопрос то, к чему склоняется твое сердце.
Вот видите, мы опять заговорили обо мне, об этом эклере в холодильнике, да, и моей слабости. И я опять не вижу там места бесам. Мы продолжим разговор через минуту, у нас сейчас полезная информация на радио «Вера», а через минуту продолжим разговор с дорогим отцом Никандром о том, может ли человек продать душу дьяволу, что может защитить...
Эклер.
Да ладно, там какая-то хорошая сумма, там надо кровью подписать. Я знаю, и он тебе даст все, что хочешь. О, там целая история, я кино смотрел, я вам расскажу. Не отходите далеко, мы продолжим разговор совсем скоро.
Светлый вечер. На радио «Вера».